Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию вторую заключительную часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о православии и его значении для человека. Первая часть прозвучала в нашем эфире неделю назад в это же время. В конце этого часа вещания директор радиостанции Евгений Константинович Никифоров читает притчи Соломоновы.
Что Адам назвал имя, дал имена всему живущему, это был знак его власти над всем творением. И так вот что произошло с человеком. Он увидел себя Богом всего живущего. Мысль пришла, вы слышите, какая? Вот она, змеиная мысль. Я Бог всего живущего. Я царь. А если я Бог, то уже Бог для меня не Бог. Произошло что? Разрыв с источником жизни, с Богом. И вот этот разрыв с источником жизни и произвел вот это извращение природы человека. Он стал смертным. Как, кстати, было сказано в Библии. Кто читал Библию, тот помнит. Когда Бог сказал человеку: «От древа познания не вкушай, смертью умрешь». Да, кстати, а что такое древо познания добра и зла? Что это такое? Это опять идиома древнееврейского языка. Познание добра и зла – это познание всего, всего, всего на свете. Кто все знает на свете? Бог. Я вкушаю, я хочу быть, я Бог. Это очень важно знать, потому что многие этого не понимают. Гордость. Божеством себя увидел человек. Бог для него уже стал не Богом. Помните, как Адам спрятался, образ опять, спрятался от Бога в раю. Ну, как это можно спрятаться? Ну, правда же? Так спрятался, ушел. Вот эта потеря связи с источником жизни и привела человека к извращению его природы. Гордость. Я Бог. Все те, кто получали образование или уже жили в достаточно, так сказать, возрасте в Советском Союзе, я думаю, что здесь достаточно таких людей, так, все прекрасно помнят, надеюсь, все прекрасно помнят, что покорим природу, покорим космос, познаем все, станем богами в этом мире. Вы знаете, я помню, когда читаешь, просто не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать. Прям цитируют Библию. Нет, вы будете как боги. Но это же когда написано-то было. И вдруг только с развитием научно-технического прогресса, скажем так, только... Теперь, вдруг, когда развитие это приобрело такие мощные, начало приобретать формы, теперь, да, мы станем богами. Проснулась эта идея и стала выражаться уже без обиняков. Итак, что же сделал Христос? В Боговоплощении... Вторая ипостась Бога, Сын Божий, не превращается в человека. Нет, нет. Не сливается с человеком. Нет, нет. А что делает? Знаете, как в походе? Вот кто-то знаете, подломилась нога. Ну, в покой, наверное, я думаю, что многие из вас тут ходили, знают. Я же помню, что делает? Ну, что ж, давай его котомку берем на себя. Берем на себя, несем, где он? Господи, давай ковыляй. Христос, как Бог, взял, соединился вот с этой нашей смертной, тленной, страдающей человеческой природой, подверженной всему и смерти, и болезням, и страданиям. Взял это, но как? Изумительная формулировка 4-го Вселенского собора. Божество и человечество во Христе соединилось, не слитно не слились, не слитно, неизменно, никаких изменений, как был Бог, так остался Богом, как был человеческая природа, так и остается, неизменно, нераздельно нельзя разорвать и неразлучно навеки. Взял на себя. Недаром и всюду и в людях. Взял на себя. Что взял? Вот эту вот поврежденность, как пишут святые отцы, взяв это, сам остался чистым. Взял, но сам не изменился. Взял грязь, но не осквернился. Это вообще это удивительное. И что же? И что же? И вот, оказывается, что означает крест Христов. Теперь мы подошли к ответу на главный вопрос. Что же Он сделал? В послании к евреям, во второй главе, мы находим удивительные слова. Они таковы. Бог... Вождя, то есть Христа, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Как? Разве Христос был несовершенным? Теперь мы понимаем. Да. Он взял смертную, тленную, болезненную природу и через страдания до смерти исцелил ее. Слышите, что сделал? Не оправдал перед Богом, а исцелил человеческую природу. И апостол Павел называет его вторым Адамом или последним Адамом. Что значит Адамом? Родоначальником нового человечества. Родоначальником. Как Адам был по плоти родоначальником всех нас, так, оказывается, Христос является родоначальником нового уже человечества. Но какого человечества? Того, кто увидит во Христе подлинный смысл жизни, увидит, вот где истина, вот где святыня, вот где справедливость, вот где правда, увидит в его учении и в нем самом увидит саму истину. Как, кстати, он и сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». Оказывается, тот человек, который узнает Евангелие, читает его, изучает его, знает его заповеди, так этот человек может родиться от Христа, от первого Адама. Как мы рождаемся, нас никто не спрашивает. От папы и мамы. Помните этот анекдотический случай? Учительница спрашивает ученика, «Ну, ты знаешь, что все мы произошли от обезьяны?» Ученик отвечает, «Вы, может быть, от обезьяны, а я от мамы и папы». Ну, великолепно. Хороший ответ. Так и здесь тоже. Да, по телу мы произошли, да, от того Адама, а здесь от Христа. Приходит только тот человек, кто действительно увидит смысл жизни в христианстве, увидит это смысл, увидит не просто так, а убедится, что действительно то, о чем говорит Евангелие, о чем говорит христианство, это действительно открывает смысл человеческой жизни, объясняет ее, оправдывает ее, становится понятным, зачем человек живет. Об этом еще стоит поговорить отдельно. Сейчас хочу сказать. Так вот, тот человек, который убедится в том, что Христос – это и есть сама истина, и вот тут может от Него родиться. Не родиться, ясно же, не по телу, еще раз я говорю. Это Никодим, когда пришел к Христу, не мог понять, как это я, будучи стар, могу вновь родиться. Христос ему и ответил, речь идет не об этом же совсем. Как родиться? Убеждение человека в том, что я наконец нашел истину, наконец я нашел смысл жизни, наконец я понял, как надо правильно жить. Это убеждение, это уже то, что мы называем верой во Христа, к чему его приводит? Он непременно придет, скажет, я хочу принять крещение. Вот оно таинство, в котором может родиться человек. В крещении что происходит? В крещении дается семя вот этой нового человека от Христа. Семя дается в крещении. Я очень подчеркиваю и еще буду подчеркивать, потому что многие не понимают, крещеный все уже, все. Семечко только дается. В семечке совсем яблони нет. Она вся тут, но яблочков-то нет. Когда нашли египетские пирамиды, открыли, то, знаете, нашли там пшеницу. 3000 лет пролежала пшеница. Какой же плод дала? Никакого. Никакого. Как лежала в каменном мешке, так и лежала. В крещении, как пишут святые отцы, тогда, Афанасий Великий пишет, тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу преснодевы, и пребывает в нем, в человеке, как семя. Слышите? Не эти католические, простите, глупости, извините меня, когда прощается первородный грех. Какой первородный грех? Мы остаемся таким же смертными и тленными. Семя дается новой человечности, исцеленной Христом. И мы видим, что если человек, принявший это крещение с верой, благоговением и покаянием, и начинающий жить по-христиански, мы видим, что с ним происходит. Как мы видим? В этом отношении истории Церкви великолепная иллюстрация. Слава Богу, что оказалось множество людей, которые не просто так уверовали, не просто так приняли крещение. Нет, а стали на путь христианской жизни. И мы видим и называем их в церкви святыми, великими святыми. Они показали, что такое это семя, которому мы дадим влагу, дадим питание, дадим обработку, искоренять будем сорняки свои страсти, что происходит с человеком. Это великие подвижники церкви христианской. Чего они достигали? Это действительно замечательно. Это поразительно. Наш Серафим Саровский не мог никак иначе обратиться никому из приходящих приходящих к Нему, как только словами «Радость ты моя». Потрясающая любовь. Вот чего достигали эти святые люди. Каким образом? Еще раз повторяю. Приняв с верою, благоговением, покаянием, таинство крещения и проводя христианскую жизнь по заповедям Евангелия. И вот тогда это семечко прорастает, становится древом, и приносит плоды. И приносит великие плоды, о котором действительно радуется церковь и торжествует церковь. Так вот, оказывается, вот что сделал Христос, почему Он называется Спасителем. Он дал возможность каждому человеку исцелиться от того глубочайшего повреждения, которое произошло с человеческой природой. Исцеление происходит. И в жизни, особенно святых, но и в нашей этой жизни даже можно отчасти видеть, как происходит это постепенное исцеление нашей человеческой души. От чего? По крайней мере, ну, как вам сказать, от всякой дряни, которая сидит в нашей душе. Как в псалме мы слышим, «Тамо гади гады, их же не с числа, море пространное и великое, тамо гады, их же не с числа». Это то, что происходит в нашей душе. Какие эти гады? Ну, мы прекрасно это знаем. Мы же знаем, какие гады в нашей душе. Правда же? И тщеславие, и гордость, и самонадеянность, и самомнение, и зависть, и лукавство, и лицемерие. А там и делишки всякие, и воровство, а то и доходит, Бог знает, до чего полно. Действительно, море целое и пространное. Ну вот, оказывается, когда человек принимает это таинство с верой и благовением, с пониманием, начинается тогда при правильной жизни процесс исцеления души, а с этим, с ним и тело. Кстати, удивительный факт, что вот эти подвижники, особенно возьмите египетские подвижники, это вообще это поразительное явление, я вам скажу. Ведь они воздерживались не только во многом от пищи, от воды даже в эту жару. Кстати, любопытно сейчас говорят, надо пить больше, больше, больше пить. Посмотрите, сколько они пили. Это было такое воздержание от воды. Сколько они жили? По 100 лет. Болезни – редчайшие явления. Самые здоровые люди были. Потому что оздоровление души приводит действительно и к оздоровлению тела. Вопреки известному римскому словечку «в здоровом теле здоровый дух». Чушь какая! В здоровом теле. В здоровом теле какой там здоровый дух? Там неизвестно, что творится, начинает. При здоровом духе будет и здоровое тело. При этом хочется обратить внимание, вот я сказал о крещении, а вы знаете, что пишут святые? Тот человек, который принимает крещение, но не проводит жизни, соответствующей Евангелию, ответит гораздо больше, чем некрещенные. Почему? Потому что Слово Божие говорит: «Проклят всяк, кто творит дело Божие с небрежением». Я вам скажу, это слова Симеона Нового Богослова. Он предупреждает: смотрите, нельзя принимать без веры. Нельзя без искреннего решения жить по-христиански, больше ответит этот человек, чем некрещенный. Вы знаете, это вообще поразительные слова. И даже само понимание евангельских слов о том, кто веру имеет и крестится, спасен будет, а кто не имеет веры, дальше осужден будет. А кто не имеет веры и примет крещение и крестится, осужден будет. Ведь не просто же о неверующих. Неверующих, знаете ли, полно много, которые не знали Евангелия и никогда не слышали. Вот о чем идет речь-то. Кто веру имеет и крестится, спасен будет, да. А кто не имеет веры и крестится, но крестится, слышите? Осужден будет. Почему? Проклят всяк, творя дело Божие с небрежением. Так вот, если Христос является Спасителем потому, что Он в самом себе исцелил принятую им человечность, вот эту смертность, и дал нам возможность принять от Него этот зародыш, это семя нового человека, то в чем же смысл состоит нашей православной жизни? В том, чтобы жизнь наша изменилась. Вы обратите внимание, что дело-то не в знании просто тонкостей православной веры. Дело вовсе не в том, чтобы мы внешне были православными, то есть ходили в церковь, ну уж я говорю, принимали крещение, это понятно, там причащаемся, ставили свечки, только не через левое плечо, смотрите, это очень, ни в коем случае нельзя, да, я смеюсь, конечно. Так, не в этой форме внешней, а требуется какая жизнь по заповедям. Вся суть православия заключается в чем? В жизни по Евангелию. Вот в чем вся суть. Об этом все наполнено. В Евангелии только об этом и говорится. Апостолы только об этом и пишут. Но вы знаете, до чего человеческий ум лукав? Мы подменяем жизнь христианскую по заповедям чем? Исполнением всех внешних церковных предписаний. Я даже пощусь, вы знаете. В церковь хожу. Хожу, да, чуть ли не каждое воскресенье. Да. А уж на Пасху, знаете, ой, обязательно хожу. Да. И на все прочие праздники, и свечки ставлю, и молебны заказываю, и записки подаю. Ну, в общем, ну, просто святой человек, да и только. Забываем совсем, кто распял Христа. Надо бы вспомнить те, которые скрупулезно исполняли все вот эти внешние церковные предписания. Христа даже осуждали. Смотри, что твои ученики делают. Христос был приглашен на обед к одному фарисею, не умыл рук. О, неумытыми руками, ай-яй-яй, субботу не соблюдает. Слышите, все исполняли внешние, а были кем? Лицемерами, алчными, лукавыми. Помните, что было, когда Христос сказал, невозможно служить Богу и мамоне? Знаете, какая была реакция? Осмеяли его. Осмеяли. Как это невозможно служить Богу и мамоне? Какая алчность была. Мамону. То есть вот это деньги превратили в божество. Культ божества. Вот что случилось. Очень важно это, конечно, понимать. Очень легко подменить христианство чисто внешней церковной формы. Он воцерковленный человек. Воцерковленный. Это что такое? Он знает. Да. Когда какой акафист читать? Какому святому? Перед какой иконой? Чего надо делать? Воцерковленный человек. И в то же время не прикоснитесь к нему, отскочите в ужасе. Не заденьте его самолюбие, не заденьте его страсти. Еще раз повторяю, суть христианской жизни, суть христианства, суть православия заключается в изменении жизни. Жизни, борьбе со страстями и усилии жить по заповедям Христовым. Только в этом. Все богословие, которое мы преподаем в наших духовных школах, о чем вот разговариваем, все это богословие, вот то, что я сейчас объяснял, это что? Это просто для понимания того, как мы должны жить. И все. Только для этого. Вся церковная внешняя жизнь, сами богослужения, сами таинства – это что такое? Это только помощь человеку, помощь для его духовной, нравственной жизни. Если же этого нет, все бессмысливается. Святитель Игнатий Брянчанинов, память которого мы вот как раз вчера отмечали, 13 мая, день его кончины. Это изумительный человек. Это один из лучших наставников нашей русской православной церкви в духовной жизни. Кстати, обязательно надо его творение иметь каждому православному христианину. Он что писал? Он называет вот эту внешнюю церковность, вот эту внешнюю, ходить в церковь и все такое, так называет телесным подвигом. И что он говорит? Телесный подвиг, не сопровождаемый душевным, то есть наблюдением, борьбой со своими страстями, а дальше поразительные вещи, более вреден, нежели полезен, потому что приводит человека, соблюдающего все вот эти, всю эту внешнюю сторону, к самомнению, гордости, осуждению других, зависти и прочим всем страстям. Я православный. А там эти кто? Ужас какой! В чем же суть? К чему сводится вся христианская жизнь? К чему? Опять. Мы говорили о Христе. Кто Он? Он тот, который показал не только своим учением, а показал своей, ну, жуткой, так сказать, кончиной, страшной. Показал что? Любовь. Бог есть любовь. Вот о чем говорит христианство. Вот о чем говорит православие. Там, где нет любви, ничего нет. Нет истины. Это ложь, что я православный, если я не понуждаю себя к любви. Нет правды, нет справедливости, нет милосердия. Ничего нет, если нет любви. Все заповеди сводятся к этому. Что значит любви? Не подумайте, что речь идет о какой-то, знаете, я должен любить, знаете, влюбленный в какого-то негодяя, да? Да не об этом идет речь. В Евангелии очень четко написано и определено, выражен закон духовной жизни. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Поступай по отношению к другому человеку так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Но речь идет не только о поступках. Христианство смотрит гораздо глубже и утверждает, буквально закон утверждает, не только не поступай худо по отношению к другому человеку, не думай, не желай. Будешь желать другому человеку плохо, увы, по духовному закону получишь себе. Слышите, христианство оберегает нас от чего? От всякого зла внутри своей даже души. Не желай другому зла, иначе получишь себе. Вы слышите, в чем заключается этот основной закон христианской жизни? Вот в чем заключается та любовь, которая относится ко всем. В греческом языке, вы знаете, это очень выражается очень хорошо, слово есть. Греческий язык, он разделяет разные виды любви. Это общая, так сказать, любовь. Мы должны ко всем относиться с благожелательством, никому не желать зла. Конечно, есть и другое, и другая любовь. И она даже мы видим ее у Христа в отношении Иоанна Богослова. Есть любовь сердечная, это совсем другое. Господь заповедует, когда говорит «любите врагов ваших и добро творите ненавидящим вас», Он говорит о чем? Не о том, чтобы мы влюблены были во всяких негодяев и мерзавцев, а о том, что даже по отношению к ним мы поступали как? Справедливо, не мстили, а поступили так, как положено, по справедливости, не имели злобы, то есть избавляет нас от зла как такового. Вот к чему сводится, можно сказать, основная, то есть или суть православной жизни. Не просто вера во Христа. Ой, как я часто хожу в храм. Ой, как не приду, правда, все «Христос воскресе» поют. Но это, да, да. Ходит часто в храм, ставит свечки, ай-яй-яй. Подает записки, молебны, панихиды, церковный человек. Исповедуется, причащается, а самого не тронь. Иначе пойдет вонь. Там, где нет любви, вот это благожелательство. Там, где нет борьбы с своими злыми чувствами, нет христианства. Это надо запомнить. Поэтому православие, поэтому наши святые отцы призывают к чему? К очень двум важнейшим моментам. Я долго, еще немножко, вы извините, да, к двум важнейшим моментам. Первое, конечно, мы должны знать заповеди и стараться исполнять их, стараться не нарушать, но что? Нарушаем, вот искушение. Знаю, что нельзя осуждать, я осуждаю. Уж не говорю о прочих всяких вещах. И к чему? Что говорит церковь? Христианство, в отличие от многих других религий, дает нам великолепное средство покаяния. Покаяние. Кто нам мешает? Вот обманул, тут же сказать: «Господи, да прости меня, ну что ж такое я сказал?» Слукавил, Господи, прости меня. А в каких-то более серьезных грехах, как хорошо подойти на исповедь к священнику и открыть свою душу. В более серьезных грехах. А каяться, оказывается, церковь говорит, нужно не постоянно. Промахнулся тут же надо каяться, как это делал наш великий праведник Иоанн Кронштадтский. Он тут же каялся. Итак, первое, что необходимо, это стремление жить по заповедям Христовым. Второе. Вот опять я хочу вспомнить имя Игнатия Брянчанинова. Знаете, что он говорит? Вообще поразительно, что он говорит. Сейчас то, что я скажу, вы даже, наверное, многие удивятся. Он сказал не больше, не меньше, как следующее. Нужно начать учиться молиться.
Вот это да! Да я всегда молюсь.
Молишься? Правда? Не врешь? Ты молишься или вычитываешь молитвы, как попугай? Как бессмысленный попугай.
Игнатий Брянчанинов пишет, молитва без внимания – это кощунство. Молитва без внимания – это оскорбление Бога. Молитва без внимания оставляет тебя, человек, пустым и отверженным от Бога.
Слышите, оказывается, вот это да! А вы знаете, какая беда? Мы приучаем подчас с детства, сами привыкаем вычитывать молитвы. Никто не молится. Как-то у блаженного Василия Еродиева спросили, много ли народу там в храме-то? Праздник большой был. Храм полон народ, полный храм. А он знает, что ответил? Да два человека.
Там сотни.
А он говорит, два человека. Никто не молится. Боже ты мой! В храме стоят, мечтают, смотрят, осуждают, вспоминают. Чего не делается, проводят часы целые в бессмысленном стоянии.
Нужно начать учиться молитве. Это говорит наш великий наставник духовной жизни, святитель Игнатий Брянчанинов. Как? Как начать? Прямо говорит. И переведу я на более понятный язык, чтобы точно так, как делают спортсмены, как они учатся. Посмотрите, каких они достигают высот. А с чего начинают?
С самого малого.
С самого малого. Больше и нельзя. Если хотящий поднимать там тяжелые штанги, сразу попытается, надорвет свой животик, и все, спортсмена не будет. Да и не сможет он.
С чего надо начинать? И вот он говорит, нам заповедана великая, святая молитва, краткая, которую может произносить любой человек в любой ситуации своей жизни. В любом положении тела, сидя, стоя, лежа, идучи, находясь где угодно, он настойчиво говорит, надо начать с малой молитвы, которая еще может наш ум удержать внимание. Господи Иисусе Христе, помилуй меня.
О, один раз смогу. Два? Ой, не знаю. Три? О, нет, это уже невозможно.
Вот с чего надо начинать.
Но к этому надо прибегать постоянно, насколько это возможно. Как можно чаще надо обращаться к этой молитве. Надо упражняться в этой молитве. Нужно начать учиться молиться. Почему мы ничего не имеем? Никаких дарований. Я помню, вот такая лекция. Встает одна женщина и говорит, знаете, вот я уже не помню, сколько десятков лет, она сказала, хожу в церковь, и я ничего не замечаю с собой, никаких изменений. Ну, помните, прямо по тем словам, каким я был, таким остался. Почему? Потому что молиться совсем не молимся. То есть молимся когда? Вот если печенка заболит, ох, извините, печень. Да? Вот тут я молиться буду. О, тут все. О чем молимся? Только вот о земных нуждах, о болезнях, о скорбях, о страданиях, о переживаниях, касающихся этой нашей жизни. И все. Вот приходится постоянно говорить, вот посмотрите гигантскую очередь куда-нибудь, каким-нибудь мощам там или какой-то святыне. Спросите, о чем вы молитесь? Подойдите, пожалуйста, с этим, с диктофончиком. Запишите. И вы увидите, какие мы православные. Вы, наверное, не найдете ни одного человека, который бы сказал, я вот молюсь святителю отче Николы, помоги мне избавиться от зависти. Найдите такого человека. Помоги мне избавиться от тщеславия. Покажите такого человека. Вот эти миллионы. Вот, оказывается, как далеко мы ушли от православия. Что значит православие? От Христа, Спасителя нашего. К Нему же надо обращаться. Господи, помилуй меня. Я в себе, вот опять во мне какая страсть. Вот какой я грех совершил. Помоги мне избавиться. Прости меня. Вот о чем молиться нужно. Но нужно начать учиться. Ну вот видите, кто такой Господь Иисус Христос. Вот что Он сделал. Почему в православной церкви Он называется Спасителем? Да, Он открыл нам возможность исцеления от страстей. Дал нам возможность покаяния. Святые отцы дали нам наследие, великую молитву Иисусову краткую, в которой мы можем молиться, когда захотим, когда угодно. И тот человек, который использует это, он увидит какое-то благо. Приведу один пример. На моих глазах совершилось это. К игумену Никону Воробьеву пришла из деревни женщина, так, и чуть не со слезами говорит, «Батюшка, помогите мне, я не могу, я одна». Общаться ни с кем мне уже не хочется, надоело. Скука, не знаю, что делать. Он и говорит, ну хорошо, хорошо, вот сделай, поступай вот так. Постарайся вот эту молитву Иисусу как можно чаще. Постарайся, только с вниманием. Только с вниманием. А он, конечно, не сказал, а я скажу, а не так, как мантры читают индуисты. С вниманием. И вот повезло, что называется мне. Примерно где-то через год, может быть, так, опять присутствую при разговоре. Но уже каком? Она пришла, она в ноги пала. «Батюшка, вы себе представить не можете. Вы же мне спасли буквально меня. У меня же просто радость на душе. Это же такое благо, такое счастье вы мне дали. Вы мне открыли буквально рай земной». Вот что делает молитва. Как мы ищем радости, как мы ищем счастье, оно, оказывается, в нас лежит. Ларчик-то внутри нас лежит и открывается. И открывается чем? Просто, искренней молитвой, как можно более частой, искренним покаянием. «Вкусите и видите, яко благ Господь». О, что такое христианство? Ну, спасибо вам, извините, что я вас замучил своим богословием.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно. Диапазон УКВ 72,92 МГц.
Yeah. Книга «Притчи Соломоновых», глава 1. Притчи Соломона, царя Давидова, царя Израильского. Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты. Простым дать смышленность, юноше – знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы. Чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебе грешники, не соглашайся. Если будут говорить: «Иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых поглотим их, как преисподние, и целых, как нисходящих могил, наберем всякого драгоценного имущества, исполним домы нашу добычу, жребию твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, и делают засаду для их крови и подстерегают их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежда будете любить невежество, доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания. Обратитесь к моему обличению. Вот я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались. Простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все мои советы, и обличения моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели. Порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня. Не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Книга притчи Соломоновых, глава 2. Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать, как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание в Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, он щит для ходящих непорочно, он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищается злым развратом, которых пути кривые, которые блуждают на стезях своих, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умечает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держись стези праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искорены из нее. Книга притчи Соломоновых, глава 3. Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней лет жизни и мира они предложат тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих. И наполнится житница твоя до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того и наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыль от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с ней. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее пути приятные, и все стези ее мирные. Она древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разум. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не спотыкнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Не говори другу твоему: «Пойди, приди опять, и завтра я дам тебе», когда ты имеешь при себе. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Не соревнуй человеку, поступающему насильно, и не избирай ни одного из пути его, потому что мерзость пред Господом развратный, а с праведными у него общение. Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых он благословляет. Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать. Мудрые наследуют славу, а глупые — бесславие.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.